Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем пятый урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова. В прошлый раз мы закончили тем, что разобрали третью песнь канона. Как мы и говорили в наших предыдущих передачах, утренняя праздника Рождества Христова, утренняя, которая совершается в составе всенощного бдения, имеет два канона, и исполняются они следующим образом. Сначала исполняется первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона и так далее. То есть два канона исполняются не один после другого, а по песням. И вот в прошлый раз мы закончили разбирать третью песнь, закончили третьей песню второго канона из праздничной службы. И на любой утренне исполнение канона дважды прерывается. Таким образом, сама эта часть утренней, канон, делится на три части. Первый перерыв происходит по окончании третьей песни, произносится по окончании третьей песни канона так называемая «Малая Иктинья», первое прошение которой «Паки и паки, миром Господу помолимся», «Снова и снова в мире помолимся Господу». И после «Малой Иктиньи» исполняются особые тексты. На обычных службах эти тексты именуются седальны. Седальны, название седален происходит от того, что можно было в древности сидеть во время исполнения этих текстов. Также позволение садиться в это время было связано еще с тем, что после седальнов по древнему уставу читались назидательные чтения. В праздники это были специальные святоотеческие чтения, чтения творений святых отцов, объясняющих смысл праздника. В другие дни это могли быть, допустим, жития святых. Вот во время этих назидательных чтений сидели. В современной богослужебной практике назидательные чтения практически исчезли из состава службы, но сохранились богослужебные тексты с названием «Седальны». Что же касается богослужения праздника Рождества Христова, то текст, который исполняется после третьей песни канонов, точнее, после «Малой Иктиньи», произносимой по окончании третьей песни канонов, текст этот в службе праздника Рождества Христова называется «Ипокоии». Как отмечает профессор Скобаланович, дореволюционный русский литургист, по третьей песне канона Рождество имеет, как еще только несколько праздников, Пасха, Крещение, Успение, Неделя Ваий и Неделя Фомина, исключительное междопеснее не седален, а ипокои. Ипокои – греческое слово, которое можно перевести как «слушание». Вот мы уже сказали, что после исполнения этого текста по древнему богослужебному уставу следовало назидательное чтение. Как тот же профессор Скобаланович замечает, чтением этим должно было быть слово святителя Григория Богослова, слово 38-е на Богоявление или Рождество, начинающееся словами «Христос рождается, славите», словами, которые использованы при составлении богослужебных текстов самого праздника Рождества. И вот перед этим святоотеческим чтением читался или исполнялся текст, называемый «Ипокои», что значит «слушание». Святоотеческое чтение, как мы уже сказали, в современной богослужебной практике исчезло из богослужения, но вот текст, называемый «Ипокои», остался. Итак, после малой иктиньи, произносимой по окончании третьей песни канона, исполняется «Ипокои». «Начаток языков небо тебе принесе, лежащему младенцу во яслях, звездою волхвы призвавый, яже и ужасаше, не скиптры и престоли, но последняя нищета, что бо хушше вертепа, что же смиреннее пелен, в них же просия божества твоего богатство, Господи, слава тебе». Итак, начаток языков небо тебе принесе. Слово «начаток» означает первый плод или первые плоды, лучшие плоды урожая, которые приносили в жертву Богу. Вот фрагмент из книги «Числа», 18 глава, 12 стих. «Всяк начаток елея и всяк начаток вина и пшеницы, начаток их, елико аще отдадят Господу, тебе дах я». В переводе Седоковой: «Все первины оливкового масла и вина и пшеницы, все первины их, которые принесут в жертву Господу, я отдаю тебе». Итак, начаток первины, первые плоды и лучшие плоды. Здесь, в тексте, называемом «Ипокои», в службе праздника Рождества Христова, начатком языков, слово «язык» означает «народ», слово это церковнославянское в данном случае соответствует греческому слову «этнос». Так вот, начаток языков — это те самые волхвы, которые в соответствии с повествованием евангелиста Матфея пришли поклониться рожденному младенцу. Слово «начаток» здесь, конечно, употребляется в переносном смысле. Это вот те первые и лучшие представители языческих народов, которые пришли поклониться рожденному Христу. Далее. «Небо тебе принесе, начаток языков небо тебе принесе». Слову «принесе» в греческом тексте соответствует форма глагола «проскомизо» — «приносить» или «приводить». «Небо принесло» или «привело тебе» лучшую часть язычников, начаток народов, лежащему младенцу во яслях. Переставлен, изменен порядок слов «младенцу, лежащему в яслях». Далее следует фраза «звездою волхвы призвавый». «Призвавый» — это причастие мужского рода, «призвавший». Скобаланович отмечает, что здесь буквальный перевод с греческого, а потому неправильный перевод. Дело в том, что слово «небо», по-гречески «уранос», вот это слово в греческом языке мужского рода, и поэтому причастие, согласованное с ним, имеет тоже мужской род, призвавый. Но поскольку в церковнославянском, как и в русском языке, слово «небо» среднего рода, здесь должно было быть причастие среднего рода. Итак, «звездою волхвы призвавый» следует понимать «звездою призвавшее волхвов», «небо звездою призвавшее волхвов». «Принесло тебе их как начаток, как лучшую часть народов». Далее «яже» и «ужасаше». «Яже» — это относительное местоимение в винительном падеже множественного числа, которых «ужасаше». Слово «ужасати» в церковнославянском языке имеет значение «поражать», «изумлять». «Ужасаше» — здесь перед нами форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «имперфект». которых и изумляло, перевод фразы «я же и ужасаше», которых и изумляло, которых оно изумляло, или которых оно и поражало. Далее «не скиптры и престоли», но «последняя нищета». «Скиптры престоли» здесь именительный падеж множественного числа, «царские скипетры», «царские престолы», но «последняя нищета». Слово «последний» значит «крайний». Глагол «ужасаше» можно относить также к словосочетанию «последняя нищета», «крайняя нищета». Итак, «я же и ужасаше» — не «скиптры и престоли», но «последняя нищета», которых и удивляло, которых и изумляло. «Крайняя нищета», а не «скипетры царские и престолы». Далее, «чтобо хушче вертепа». «Хушче», то есть «хуже». В греческом тексте здесь употребляется слово, которое имеет значение «простой» или «ничтожный». «Вертеп» — «пещера». Итак, «чтобо хушче вертепа», «что проще пещеры» или «что ничтожнее пещеры». Далее, «что же смиреннее пелен». «Смиренный» в церковнославянском языке значит «низкий», «убогий», «бедный». «Что смиреннее пелен», то есть «что беднее пелен», «что беднее детских пеленок». «В них же просия божества твоего богатство», «в них же, в которых просия просияло», или, как замечает Скобланович, здесь употребляется греческое слово со значением «просвечивать». Таким образом, «в них же просия божества твоего богатство», через которое просвечивает богатство или в переносном смысле «величие, слава твоего божества». «Господи, слава Тебе!» — заключительные слова этого текста. Итак, прочитаем «И покои службы Рождества Христова» еще раз и переведем на русский язык. «Начаток языков, небо Тебе принесе, лежащему младенцу во яслях, звездою волхвы призвавый. Я же и ужасаше не скиптры престоли, но последняя нищета». «Чтобо хушче вертепа, что же смиреннее пелен, в них же просия божества твоего богатство, Господи, слава тебе». Итак, небо, призвавшее волхвов звездою, принесло тебе, младенцу, лежащему в яслях, начаток народов, лучшую часть языческих народов, волхвов, которых и изумляла последняя нищета, или крайняя нищета, а не скипетры царские и престолы. Ибо что проще пещеры, что беднее пеленок, через которые просияло богатство твоего божества. Господи, слава тебе! После исполнения этого ипокои исполняется четвертая песнь первого канона. Как мы уже говорили, канон — это жанр богослужебных песнопений, составляемых по образцу библейских песней. По древнему уставу канон должен был исполняться, точнее, строфы канона, называемые тропарями, должны были исполняться, перемежаясь стихами библейских песней. В современной богослужебной практике этого уже не делается. Так вот, четвертая песнь канона должна была составляться по образцу песни пророка Аввакума, которую мы находим в третьей главе книги пророка Аввакума. Также и тропари четвертой песни богослужебных канонов должны были исполняться, перемежаясь стихами вот этой песни из третьей главы книги пророка Аввакума. Начинается эта песнь следующими словами: «Господи, услышах слух Твой и убояхся, Господи, разумех дела Твоя и ужасохся». В синодальном переводе: «Господи, услышал я слух Твой и убоялся». В этой песне пророка Аввакума есть и такие слова: Бог от юга приидет, и святый из горы преосененные чащи». Это слова из 3 стиха 3 главы книги пророка Аввакума. И вот «Ирмос», то есть первая строфа 4 песни 1 канона из службы праздника Рождества Христова: «Жезл из корени Иессеова, и цвет от него Христе. От девы прозябал еси, из горы хвальный, преосененные чащи. Пришел еси во площся от неискусомужная, невещественный и Боже, слава силе Твоей, Господи». Вот в этом тексте, в Ирмосе, мы слышим слова «из горы хвальный, преосененные чащи». Они перекликаются со словами 3 стиха 3 главы книги пророка Аввакума: «Бог от юга приидет, и святый из горы преосененные чащи». В переводе профессора Юнгерова, дореволюционного русского библеиста, «Бог от юга придет, и святой из горы преосененной чащи». Можно это понимать так: «из горы, покрытой лесной тенью». «Из горы преосененные чащи», «из горы, покрытой лесной тенью». Скобаланович поясняет, что святые отцы под эту горою разумели Богоматерь, осененную благодатью. Такое таинственное пророческое изображение Богоматери. Гора, покрытая лесом, то есть гора, осененная благодатью. Разберем «Ирмос», 4 песни 1 канона: «Жезл из корени Иессеова, и цвет от него Христе, от девы прозябл еси». Слово «жезл» имеет значение «побег», «росток». Иессей, о котором здесь упоминается, это один из персонажей Ветхого Завета, отец царя Давида, сам Христос, Мессия, часто называется в Священном Писании «сын Давидов». И вот «жезл из корени Иессеова», то есть «побег от корня Иессея», «росток из корня Иессея», «и цвет от него Христе», «цвет, цветок». Таким образом, «жезл из корени Иессеова» и «цвет от него Христе», «побег» или «росток от корня Иессеева» и «цветок его», «Христос». Далее: «от девы прозябл еси», «прозябнути», «вырасти», «прорасти», «ты пророс из девы». Далее: «из горы хвальный, преосененные чащи, пришел еси во площся, от неискусомужная». «Пришел еси», «ты пришел», «из горы, осененной благодатью», «из горы, осененной лесной тенью», буквально «воплощся», «воплотившись», «причастие», «воплотившись», «от неискусомужная» по-церковнославянски, то есть «от безмужной», «от той, которая не познала мужа». «Из горы хвальный, преосененные чащи, пришел еси воплощся от неискусомужная». То есть «ты, восхваляемый, пришел из горы, осененной лесной тенью, воплотившись от безмужной, от той, которая не познала мужа». И заключительные слова Ирмоса: «невещественный и Боже, слава силе Твоей, Господи». Невещественный, нематериальный, духовный, бесплотный. Бог по учению нашей церкви, по вере нашей церкви, есть чистый дух, чуждый всякой материальности, но в один момент человеческой истории Бог, одно из лиц Троицы, Сын Божий, воплощается, принимает на Себя человеческую плоть, соединяет в Своем лице, в Своей ипостаси, божественную и человеческую природы. Итак, прочитаем еще раз этот текст. «Ирмос», 4 песни 1 канона: «Жезл из корени Иессеова, и цвет от него Христе, от девы прозябл еси, из горы хвальный, преосененные чащи, пришел еси воплощся от неискусомужная, невещественный и Боже, слава силе Твоей, Господи». «Побег из корня Иисея, и цветок его, ты, Христе, пророс из девы. Ты, хвалимый, пришел с горы, осененной лесом, воплотившись от безмужной. Ты бесплотный и Бог. Слава силе Твоей, Господи! Вот так можно перевести этот текст. Профессор Скобаланович говорит следующее о его смысле. Он останавливается на пророчестве о происхождении Мессии из рода Давидова. Содержание этого пророчества, сравнивающего рождение Мессии с произрастанием сухого корня, позволяет сопоставить с этим пророчеством Аввакумово предсказание о явлении Мессии из тенистой горы и тем применить песнь к ее библейскому образцу. Благодаря именно такому способу рождения, не имеющему скверны и грубости человеческого рождения, близкому к более чистым внебрачным рождениям растительной природы, возможно было воплощение невещественного и Бога. Следующая строфа четвертой песни первого канона, которая называется уже «Тропарь», имеет следующий текст. «Его же древле проречи Иаков, языков ожидание Христе, от колена Иудова воссиял еси и силу Дамаскову, самарийскую же корысть пришел еси из провреши, лесть применяя в веру боголепну, слава силе Твоей, Господи». Итак, «Его же древле проречи Иаков, языков ожидание». Здесь вспоминается библейский патриарх Иаков, внук патриарха Авраама, о котором мы читаем в книге «Бытия». И вот 49 глава книги «Бытия» содержит благословения патриарха Иакова своим 12 сыновьям, и в числе прочих благословений Иаков дает благословение Иуде. Иуда — тот самый сын Иакова, из потомства которого и произойдет по плоти Господь Иисус Христос. И вот в церковнославянском тексте в 10 стихе 49 главы книги «Бытия» мы читаем: «Не оскудеет князь от Иуды, и той чаяние языков». «Той чаяние языков», то есть «он ожидание народов». В синодальном переводе, который сделан с еврейского, а не с греческого текста, это место звучит немного по-другому. «Ему покорность народов». Но богослужебный текст основывается на греческом тексте Ветхого Завета. Именно с греческого текста сделан и церковнославянский перевод. «Той чаяние языков», то есть «он ожидание народов». И вот здесь говорится, что Христос есть то самое ожидание языков. «Его же древле проречи Иаков, языков ожидание». «Его же которого в древности предсказал Иаков, проречи предсказал». Скобаланович понимает это место так: «Христос, которого в древности Иаков пророчески назвал ожиданием народов». Далее читаем текст тропаря. «Колено Иудова воссиял еси», то есть «ты воссиял», «ты взошел как солнце из колена Иудова», то есть «из потомков Иуды». «И силу Дамаскову, самарийскую же корысть, пришел еси из провреши». Читая эти слова, мы можем вспомнить фрагмент из книги пророка Исаии. 3 и 4 стихи 8 главы книги пророка Исаии, они по-церковнославянски звучат так: «И приступих ко пророчице, и во чреве зачат, и роди сына, и рече Господь мне, нарцы имя ему, скоро плени, нагло расхити, за не прежде неже разумети, отрочати, назвати отца или матерь, примет силу Дамаскову и корысти самарийские пред царем ассирийским». перевод Юнгерова, и приступил я к пророчице, и она зачала во чреве и родила сына. И сказал мне Господь: нареки имя ему, скорее обирай, наглее расхищай, ибо прежде, нежели сие дитя научится называть отца и мать, богатство Дамаска и добычи Самарии, взявшие, понесут пред царем ассирийским». В переводе Российского библейского общества: «Я лег с пророчицей, она забеременела и родила мне сына. Господь сказал мне: назови его Магер-Шалал-Хаш-Бас. Спешит к добыче, торопится на грабеж. Еще до того, как этот мальчик научится говорить «отец» и «мать», богатство Дамаска и добычу из Самарии понесут перед царем ассирийским». В буквально историческом смысле это пророчество значит, что будут разрушены Дамаск и Самария, столицы древних царств, которые внушали жителям Иерусалима страх. Они будут разрушены скоро, еще до того, как мальчик, который родился от пророка, научится произносить слова «отец» и «мать». В прообразовательном смысле это значит победу над язычеством. «И вот силу Дамаскову и самарийскую же корысть пришел еси из провреши». Силу Дамаскову значит богатство Дамаска или могущество Дамаска. Самарийскую же корысть, слову «корысть» здесь соответствует греческое слово со значением «военная добыча», буквально «доспехи, снятые с убитого неприятеля». «Пришел еси из провреши». Слову «из провреши» соответствует греческое слово со значением «отнять», «из провреши» — «испровергнуть», но здесь в греческом тексте «отнять». То есть «ты пришел отнять богатство Дамаска и добычу Самарии». «Ты пришел отнять богатство вот этих языческих царств». Как поясняет Скобланович, Дамаск и Самария названы как столицы царств сирийского и израильского, с которыми Иудея вела войну, в то время как Исаия произнес свое пророчество. Далее, «лесть, применяя в веру боголепну», «лесть, обольщение, заблуждение», «применяя, заменяя, переменяя», на богоприличную веру, на веру в истинного Бога. Лесть здесь имеется в виду та самая ложь язычества, заблуждение язычества. Разрушение, разорение этого заблуждения и было смыслом того пророчества Исаии, которое мы читали. Итак, прочитаем этот текст еще раз. «Его же древле проречи Иаков, языков ожидание Христе, от колена Иудова воссиял еси, и силу Дамаскову, самарийскую же корысть, пришел еси из провреши, лесть применяя в веру боголепну, слава силе Твоей, Господи». Христос, которого в древности Иаков пророчески назвал ожиданием народов, «Ты воссиял от колена Иудова и пришел отнять богатство Дамаска и добычу Самарии, заблуждение заменяя на богоприличную веру. Слава силе Твоей, Господи!» Вот на этом мы заканчиваем наше сегодняшнее занятие и благодарим Вас за внимание. Всего доброго!